Глава 12. Ночное предприятие. Не прошло и 5 минут, как господин Жулио вышел из полицейского управления уже в сопровождении Миги.
«Ну вот мы опять вместе», — сказал Мига, садясь в автомашину. «Вы сделали все точно, Незнайка, как я вас просил, и оказали мне большую услугу. А я, в свою очередь, помогу и вам. Вы уже успели немного познакомиться с Незнайкой?»
Обратился Мига к господину Жулио.
«Да, конечно», —
подтвердил Жулио и включил автомобильный мотор.
«Ну, вероятно, еще не все знаете о нем», —
подхватил Мига.
«Дело в том, что Незнайка прилетел к нам с другой планеты с бесценным грузом. Он привез семена гигантских растений, которые дают очень крупные плоды. Вы понимаете, какую помощь мы могли бы оказать нашим беднякам? Ведь у многих из них очень мало земли, и они не могут прожить со своего урожая. Если бы каждый мог выращивать плоды в 10 раз крупнее тех, которые выращивают теперь, то у нас совершенно исчезла бы бедность».
«Хм, ну что же, это очень хорошо»,
— рассудительно сказал Жулио.
«Пусть Незнайка отдаст эти семена нам, а мы будем продавать их беднякам. Можно будет хорошенько нажиться, и Незнайка не останется в обиде».
«Это верно», — согласился Мига. «Но все неудобство в том, что семена эти остались на поверхности Луны в ракете. У нас же не имеются летательных аппаратов, которые могут подниматься на такую высоту. Следовательно, сперва необходимо будет сконструировать и построить такой аппарат, но для этого понадобятся деньги».
«Вот-вот с деньгами-то будет труднее», — сказал Жулио. «Я знаю многих, которые не отказались бы получить деньги, но не знаю никого, кто согласился бы добровольно расстаться с ними».
«Это действительно верно»,
— сказал, улыбаясь, Мига.
«Но у меня уже созрел замечательный план. Деньги на это дело должны дать нам сами же бедняки. Ведь это для них мы хотим достать семена с Луны, верно?»
«Правильно!»
— обрадовался Жулио.
«Мы учредим акционерное общество, выпустим акции. Вы знаете, что такое акции?»
— спросил он Незнайку.
«Да нет, что-то мне не приходилось слышать о них», — признался Незнайка.
«Акции — это такие бумажки вроде денежных знаков. Их можно напечатать в типографии. Каждую акцию мы будем продавать, скажем, по фертингу. Вырученные деньги затратим на постройку летательного аппарата. А когда семена будут доставлены, каждый владелец акции получит свою долю семян. Разумеется, у кого окажется больше акций, тот и семян получит больше».
Весь этот разговор происходил, когда автомобиль уже мчался по улицам города. Увидев по пути ресторан, Мига сказал:
«Я предлагаю отметить рождение нашего акционерного общества хорошим обедом».
Спустя несколько минут наши путники сидели в ресторане и с аппетитом обедали.
«Сейчас самое главное — заставить бедняков раскошелиться и покупать наши акции», — говорил Мига.
«Хм, а как же их заставишь? Они не поверят, что где-то там, на Луне, лежат семена. Нужны доказательства», —
сказал Жулио.
«Да я уже все продумал», — ответил Мига. «Мы начнем с того, что поднимем шум вокруг этого дела. В первую очередь, надо напечатать в газетах, что к нам прибыл коротышка с другой планеты. А когда все поверят, мы напечатаем, что этот космический коротышка привез семена, и тут же объявим об учреждении акционерного общества».
«А вдруг нам скажут, что это обман?» — возразил Жулио. «Какие у Незнайки есть доказательства, что он с другой планеты? На вид он такой же коротышка, как и все мы».
«Это верно», — воскликнул Мига. «Скажите, Незнайка, чем вы можете подтвердить, что вы пришелец из космоса? Ну, может быть, у вас остался какой-нибудь скафандр. Но не могли же вы путешествовать в космическом пространстве без скафандра?
Ну, скафандр у меня действительно был, признался Незнайка. Но я его спрятал в саду под кустом, когда спустился сюда к вам с лунной поверхности.
Ну и где же находится этот сад?
Теперь я уже не могу припомнить, потому что меня поймал какой-то полусумасшедший господин Клопс и стал травить собаками за то, что я сорвал у него в саду яблоко.
«Ай, Клопс!»
— воскликнул, обрадовавшись Мига.
«В таком случае еще не все потеряно. Эй, официант, принесите-ка нам телефонную книгу».
Официант моментально выполнил приказание, и Мига принялся листать принесенную им телефонную книгу. Он быстро нашел раздел, где были напечатаны фамилии на букву «К», и сказал:
«Вот, посмотрите. Клопс, Большая собачья улица, дом номер 70. Как только стемнеет, мы должны быть у этого Клопса и сделать обыск в его саду. Вы, Козлик, тоже поедете с нами, и для вас найдется работа».
Вскоре желтый автомобиль господина Жулио можно было увидеть в Змеином переулке, возле магазина разнокалиберных товаров, а с наступлением темноты он уже мчался по большой собачьей улице. Возле дома номер 70 автомобиль остановился, и из него вышли четверо полицейских с потайными фонариками и резиновыми электрическими дубинками в руках. Самые догадливые читатели, наверное, уже догадались, что это были не настоящие полицейские, а всего лишь переодетые в полицейскую форму Жулио, Мига и Незнайка с Козликом. Мига сразу же подошел к воротам, посмотрел в щель и, заметив свет в окнах дома, принялся громко стучать дубинкой в калитку. Через некоторое время дверь в доме открылась, и из нее вышел Фикс с ружьем в руках и зашлепал в своих шлепанцах по дорожке.
«Кто это там стучит?»
— спросил он, подойдя к калитке.
«Полиция!» — заявил Мига. «Открывайте немедленно!»
Услыхав слово «полиция», Фикс растерялся и моментально открыл калитку. Увидев перед собой четырех полицейских в блестящих касках, он перепутался до такой степени, что затрясся всем телом и уронил ружье.
«Вы арестованы», —
сказал Мига и направил ему прямо в глаз луч фонаря. В это же время Жулио подскочил к нему сзади, накинул на шею удавку и ловко скрутил за спиной руки.
«Ой, это за что ж ты я арестован-то, а?»
— спросил, заикаясь от страха, Фикс.
«За то, что задаете идиотские вопросы», — объяснил Мига.
«Ну, позвольте...»
— начал быстро Фикс. Больше он ничего не успел сказать, так как Жулио тут же заткнул ему рот резиновым кляпом.
«Вы простите, Незнайка, что мы обошлись с этим олухом несколько грубовато», — сказал Мига. «Но иначе нельзя было, так как он мог бы выпалить вас из ружья. Прошу вас покараулить здесь у калитки, а когда будет нужно, мы вас позовем. Ну а ты марш к дому, и чтобы не было никакого писка!»
— приказал Мига Фиксу и толкнул его сзади ногой. Фикс покорно зашагал по тропинке. В это время из дома выскочил другой слуга господина Клопса, Фекс. Не успел он и слова сказать, как руки у него были скрючены, а во рту торчал резиновый кляп. Сам господин Клопс сидел в это время дома и, ничего не подозревая, попивал какао из большой голубой чашки. Неожиданно дверь отворилась, и он увидел, как в комнату ввалились трое полицейских, а с ними Фикс и Фекс со связанными руками и заткнутыми ртами. От испуга Клопс широко раскрыл рот и опрокинул чашку с горячим какао прямо себе на брюки.
«Не с места, вы арестованы»,
— заявил Мига.
«В полицию поступили сведения, что вы промышляете скупкой краденого и прячете у себя жуликов».
«Да что вы!» — замахал Клопс руками.
«Запирательство бесполезно», — сказал Мига. «Мы должны произвести обыск».
Пока Мига говорил, Жулио опутал Клопса веревкой, словно паук паутиной, привязал его крепко-накрепко к стулу и заткнул рот затычкой. Увидев, что Клопс все еще болтает ногами и пытается встать, Жулио ткнул его электрической дубинкой в теме. В результате Клопс полетел на пол вместе со стулом. Тем временем Мига поставил Фикса и Фекса рядышком. Приказав им стоять смирно, он треснул каждого по лбу дубинкой, отчего они тоже свалились на пол.
«Лежать тут и не мешать действиям полиции, пока не будет закончен обыск», — приказал Мига. «А вас, господин полицейский», — обратился он к Козлику, — «я попрошу подежурить здесь. Если кто-нибудь попытается встать, вы должны действовать согласно полицейской инструкции и пустить в ход дубинку».
«Слушаюсь», — сказал Козлик.
Мига и Жулио вышли во двор и, позвав Незнайку, отправились искать скафандр. Козлик, оставшись в комнате, внимательно следил за лежавшими Клопсом, Фиксом и Фексом. Как только кто-нибудь из них начинал шевелиться, он тыкал его концом электрической дубинки в затылок и приговаривал:
«Это тебе за то, что ты травил Незнайку собаками. В другой раз не делай так».
После получасовых поисков скафандр был найден на том же месте, где его оставил Незнайка. Мига и Жулио велели Незнайке отнести скафандр в автомашину, а сами зашли в комнату к Клопсу.
«На этот раз мы ничего не нашли, но в следующий раз вернемся и найдем обязательно», — сказал Мига. «А сейчас, господин Козлик, я попрошу вас ткнуть их еще по разочку дубинкой, чтобы они хорошенько поняли, что значит иметь дело с полицией».
Козлик послушно выполнил приказание Миги, после чего все трое вышли из дому и сели в машину, где их поджидал Незнайка. Включив мотор и отъехав на 2 или 3 квартала от дома Клопса, Жулио свернул в тихий пустынный переулок и остановил автомобиль у телефонной будки. Здесь наши искатели приключений стащили с себя полицейскую форму и переоделись в свою обычную одежду. Мига велел Незнайке надеть еще поверх одежды космический скафандр, а сам стал звонить по телефону в гостиницу.
«Алло!»
— закричал он в телефонную трубку.
«Это гостиница «Изумруд»? Прошу приготовить самый лучший номер для космического путешественника Незнайки». «Да-да-да-да-да-да, для космического». «Что же тут непонятного?» «Прибыл к нам прямо из космоса. Мы привезем его к вам не позже, чем через час. Прошу как следует приготовиться к встрече».
Положив трубку, он тут же набрал другой номер и закричал.
«Эй, это кто? Это студия телевидения? Нужно организовать телевизионную передачу из гостиницы «Изумруд». Туда скоро прибудет пришелец из космоса, космический путешественник Незнайка». «Ну как какой?» «Космический, говорят вам. Прилетел к нам с другой планеты в скафандре». «Да никто не шутит с вами. Не верите, может, не приезжать. Потом сами жалеть будете. На всякий случай запомните, мы будем у подъезда гостиницы через час. Приедем на желтой автомашине. Смотрите, не спутайте. Остерегайтесь подделок. Настоящий космический путешественник принадлежит нам».
Мига положил трубку и вышел из телефонной будки.
«Теперь телевизорщики в наших руках», — сказал он. «Сейчас, пока в космического путешественника они не верят, но не пройдет и 10 минут, как они начнут сомневаться. Через полчаса придут к решению, что надо на всякий случай отправить к подъезду гостиницы телевизионную аппаратуру и оператора. Если даже никакого космонавта и не окажется, то, возможно, произойдет еще что-нибудь интересное. Наши телезрители охочи до всякой сенсации. Так, значит, а сейчас, друзья, нам необходимо как следует подготовиться к встрече и договориться обо всем. Время у нас для этого есть».
Расчеты Миги оказались абсолютно верными. Сотрудники телестудии сначала не поверили его словам, но потом стали звонить по телефону сотрудникам киностудии и спрашивать, известно ли им о том, что в их город прибывает космический путешественник. Сотрудники киностудии ничего, конечно, не знали, но им стыдно было сознаться в своей неосведомленности, поэтому они сказали, что уже кое-что об этом слыхали. Расспросив обо всем сотрудников телестудии, они стали звонить в редакции разных газет и журналов, стараясь разузнать у них какие-нибудь подробности. Сотрудники редакции сами ничего не знали, но подумали, что они, по своему обыкновению, дали девка, или, как любят выражаться в редакциях, прошляпили. Все они стали звонить в телестудию и спрашивать, известно ли там что-нибудь о прибытии космонавта. Сотрудники телестудии подумали, что уже всем вокруг все известно, и только они еще сомневаются в чем-то. Кончилось дело тем, что гостиница «Изумруд», которая находилась на улице Лоботрясов, ринулись не только сотрудники телестудии со всей своей аппаратурой, но и кинооператоры с кинокамерами и осветительными приборами, а также сотрудники различных газет, журналисты, репортеры, фотографы, очеркисты, обозреватели, комментаторы и популяризаторы. Когда Незнайка и его спутники появились в своем желтом автомобиле на улице Лоботрясов,